Историческая справка. Соловецкий Преображенский Ставропигиальный общежительный мужской монастырь расположен в Белом море, на западном берегу Соловецкого острова, в 300 верстах от города Архангельска. Это путь по реке Северная Двина и Белому морю. Вся обитель обнесена крепостной оградой, построенной из диких камней с версту в окружности. Монастырь основан в 1429 году преподобным Саватием, поселившимся вместе с преподобным Германом близ Секирной горы, в 10 верстах от нынешней обители. В 1436 году по смерти Саватия вместе с Германом поселился преподобный Зосима. Соловецкая обитель два раза была истреблена почти до основания пожаром от молнии. Это было в 1485 и 1538 годах. В начале XVII века ей несколько раз, но безуспешно угрожали разорением шведские войска. С 1657 года в монастыре по поводу неприятия исправленных патриархом Никоном церковных книг возникли смуты среди приверженных расколу иноков, закончившиеся открытым мятежом, который московское правительство подавило вооруженной рукой, взяв обитель приступом в январе 1676 года после 7-летней осады. 6 и 7 июля 1854 года во время Крымской кампании монастырь бомбардировали английские военные суда. По решению властей в 1920 году монастырь был закрыт, а в 1923-м превращен в Соловецкий лагерь особого назначения «Слон», преобразованный с 1937 года в Соловецкую тюрьму особого назначения. Расформирована она была в 1939 году. 25 октября 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Зосима Саватиевского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря. Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши передачи, рубрика «Гость в студии». Сегодня в нашей студии Павел Глебович Лукин, прихожанин храма на Крови, и назовем так Павла Глебовича путешественником со стажем.
Да, вот, пожалуй, таким образом.
Вот сегодня, сегодняшнюю тему мы заявили как паломническая поездка на Соловки. Вот, знаете, мне всегда очень интересно, почему люди совершают паломничество на Святую Землю. Вот в наше время нам говорят, что очень мало осталось веры на земле, что православных христиан на самом деле оказывается не такое большое количество, хотя по статистике, как нам сказано, 80-85% населения России все-таки себя объявляют православными людьми. Так вот, мой вопрос, что вас побудило совершить вот такую паломническую поездку на Соловки?
Ну, я не первый раз уже в паломнической поездке, и по нашему, скажем, плану нашей группы как раз была запланирована поездка на Соловки, и причина здесь, в общем-то, одна – это посещение тех святых мест, тех намоленных мест, которые есть на земле, есть в нашем государстве, и вот их посещение, оно дает, ну, благодать, естественно, оно дает понимание многих вопросов. Ну, вот могу сразу привести такой пример. Вот я не понимал, почему, например, Соловецкий камень поставили на место, где стоял памятник Дзержинскому. Ведь у нас очень много было гулагов, начиная там от Магадана и заканчивая, ну, наверное, теми же Соловками. И вот я не понимал даже этот вопрос. Вот побывав на Соловках, я понял, почему именно Соловецкий камень стоит сейчас на Лубянской площади. Вот это такой маленький пример, который говорит о том, что люди, посещая святые места, им становятся более понятны, ну, определенные моменты. Им становится понятна наша история, как она создавалась, кем она создавалась. И вот очень много исторических фактов, которые я не знал просто, и которые, ну, может быть, в интернете есть, но интернет – это все-таки виртуальное пространство, и я считаю, что человек, кроме виртуального мира, должен, конечно, активно жить в мире…
Реальном.
В реальном, да, в мире реальном. А вот это и есть реальный мир, и тот мир, который, ну, вот говорит об очень многих интересных вещах. Ну, вот сразу тогда буду приводить примеры, потому что вот Соловецкий монастырь, он строится, начинает строиться с 1535 года, ну, точная дата там, конечно, известна историкам, но вот в это время начинается строить Соловецкий монастырь. Если мы возьмем историческую эпоху, то это вообще там какое-то средневековье, да? И вот как устроен монастырь, который вот мы увидели, то есть обогрев всего монастыря был от одной печи, ну, конечно, эта печь такая достаточно большая, и дальше идет обогрев теплым воздухом всех помещений монастыря. Вот это... Ну, понятно, что это еще делали римляне.
От одной печи.
От одной печи.
Обогревается весь монастырь.
От одной печи обогревается, причем очень эффективная система обогрева, потому что не надо печки в каждой келье, там, в каждом храме, а там же не один храм. Там очень большие трапезные, там храмы, там кельи. Ну и вообще это достаточно большой монастырь. И вот он обогревается, и так все это было вплоть до 17-го года, до 18-го практически, пока большевики все это не нарушили, не разорили. Вот так все, несколько столетий, так все достаточно эффективно обогревалось, потому что это большая комната, туда раз в неделю накидывались дрова, тот валежник сухой, который собирали монахи, потому что лес там валить строго запрещалось, и лес там стоял реликвенный такой, а монахи еще и создали ботанический сад, посадили кедры, и только уже, опять же, большевики все вырубили. А так монахи лес не трогали, а вот валежник они собирали. И вот этим валежником отапливали раз в неделю туда, в эту большую комнату, ну, скажем, наносился вот этот валежник, зажигался, комната закрывалась, и всю неделю отопление монастыря велось вот от этой одной комнаты. И там вот люди жили, молились, и, значит, работали, естественно, потому что никто монастырю не помогал, а монастырь, в общем-то, был процветающим. Поэтому вот даже такой маленький пример говорит о том, что наши предки были достаточно цивилизованы, достаточно изобретательны. И вот это все мы наблюдаем всю историю монастыря. Уже в конце 19 века там была электрическая машина, и уже было электричество, там уже была система каналов, там была система, скажем, рыболовства и садки, куда загонялась рыба, и при отсутствии холодильников в летнее время.
А вы, наверное, занимаетесь бизнесом.
Да, я занимаюсь,
да,
бизнесом.
Вот поэтому, наверное, вас это очень привлекает в некотором роде, да?
Это, конечно, привлекает. Строение. Всегда вот та сметка, которая русским людям присуща, наверное, а вот это действительно так, потому что вот те поморы, которые там жили, и вот действительно диву даешься, как все там было продумано, как это все было устроено. И вот это все, ну, просто впечатляет. И мы почему-то себя оплевали, считаем, что у нас всегда все плохо, надо было учиться у Запада, и вот там все хорошее, а у нас все плохое. Ну, вот это совершенно не так, и в этом убеждаюсь, и убеждался много раз, и вот в том числе и на Соловках, что вполне было все очень интересно, очень прилично. Ну, еще один исторический факт, который вот мы вынесли. Соловки участвовали, значит, в Крымской войне, и вот этот факт тоже для меня был интересен. Мы вообще, конечно, мало знаем о тех войнах, особенно про те войны, где мы проигрывали. Но вот английская эскадра подошла к Соловкам, пыталась обстрелять Соловки, и когда ядра просто отлетали от стен, не причиняя там никакого вреда, они развернулись и ушли. А почему? Да потому что сами монастырские стены сделаны из таких валунов, что, ну, наверное, даже современный снаряд вряд ли сильно повредит вот эту стену.
Это все делалось руками.
Это все делалось руками, потому что в то время вот эти валуны, они все вручную ставились, замешивались там на извести. И вот они стоят до сих пор, и вот они, ну вот сколько уже, более 500 лет. Более 500 лет. И вот, вот это, конечно, впечатляет. Ну и плюс, ведь вот опять же, оказывается, тот же Андреевский флаг был освящен на Соловках. Это было единственное море, куда мог Петр выйти на своих ботиках, что он и делал. И первые его морские путешествия были именно соловецкие. Отношение Петра к монастырям, оно неоднозначное. Да. Мы это знаем.
Да.
Но, тем не менее, на Заяцком острове до сих пор стоит часовня, где... В 1702 году был освящен первый Андреевский флаг Петром I. Вот именно это, можно сказать, родина Андреевского флага, ну и как следствие российского флота.
То есть вот, Соловки.
Вот именно, да, именно Соловки. То есть понятно, что флот создавался, и история флота, она и начинается там от потешных всяких флотилий и так далее, но это уже другая история. Но вот Соловки, это вот, ну, очень много там, там вообще все, что было на Соловках, все это легендарное, легендарный лагерь. Который там был в Соловецке, ну, это, видимо, отдельная тема.
Это отдельная, да.
Да. Это наш позор. И...
Скажите, пожалуйста, Павел Глебович, вот помимо того, что вас привлекли вот все вот эти постройки и устроение самого монастыря, вас очень многое удивило, ну, так скажем, вот как бизнесмена вас поразило даже, как я понимаю. Вот вы знали, что... В этом Соловецком монастыре были такие удивительные святые, как Зосима и Савватий, когда вы туда отправлялись. Уже что-то вам было известно об этом или нет?
Ну, было известно, но, если честно, то очень мало.
Вот личность этих святых что-то вам открыла?
Ну, да, конечно. И не только этих, потому что там достаточно много святых было, и я думаю, что и будет, наверное, в будущем. Да, без сомнения, вот та составляющая духовная, которая есть вот в паломнических поездках, может быть, пока она у меня еще не звучала, но конечно, та благодать, которая вот там, вот во всех этих островах, скитах, в тех церквях, которые уже восстановлены, в тех, которые сейчас восстанавливаются, она, конечно, вот...
Ощутима.
Она ощутима, да.
А вот скажите, а может это все почувствовать человек современный, который живет вот такой вот жизнью светской? Вот мы сегодня с вами перед началом передачи говорили о том, что... Мир, конечно, живет совершенно по другим законам, да, и говорили, наверное, еще о том, что вы знаете, и мы тоже знаем, я тоже знаю, потому что читаю все-таки святых отцов, понимаем, что этот мир идет в бездну, да, только очень мало кто это понимает. Вот как вы думаете, человек, ну, вот такого вот, не церковного устроения, а богоборческого настроения, он бы смог оказаться в этом монастыре и почувствовать вот эту Божью благодать?
Ну, я думаю, что он бы все равно что-то почувствовал.
Что-то почувствовал, да.
И что-то бы увидел. Дело в том, что люди, которые не знакомы с Богом, или не воцерковленные, или... Ну, или просто неверующие люди, они при виде, вот, скажем, даже тех чудес, которые явлены Богом на островах, вот, они все равно, да, они все равно задумаются, они все равно их приведет к чему-то, потому что, ну, Сейчас говорить о зверствах, которые были там, ну, наверное, нет смысла. О них уже очень много было сказано.
Да, написано столько книг. Место мучений.
Да, и там, кстати, не так много, вот, по крайней мере, мы не сильно сталкивались. Это уже потом я, когда стал смотреть в интернете там, или я, конечно, увидел, что же там было. Вы знаете, вот там, например, ну, наверное, всех потрясает та береза, которая выросла на острове Анзер, где был штрафной изолятор, и как вот писали сами люди, которые были на, вот в этом Соловецком лагере, что даже матерые уголовники, которым объявляли, что они вот на этот остров попадут, в этот изолятор, они падали в обморок. То есть настолько оттуда не было пути назад практически. Оттуда не было пути назад. И вот та церковь, которая была построена на самой высокой точке этого острова, которая сейчас восстановлена, она стоит, вот она была этим штрафным изолятором, потом она была тифозным бараком, и люди, которые там умирали, они просто скидывались с этой горы там в какие-то рвы. Ну, вот в лучшем случае это был какой-то ров, а иногда и просто так. Конечно, этих людей не хранили, конечно, не ставили там ничего, ни крестов, ни памятников. И вот там выросла береза в форме креста, которая стоит до сих пор. Вот она выросла там где-то. Ее никто там, никакие мичуринцы не выращивали, она выросла сама. И вот она стоит как раз в том месте, где вот эти братские могилы. И вот это чудо, которое явлено, оно понятно, что любой человек, ну, просто должен задуматься, как Бог вот все-таки воздал этим жертвам, поставив вот этот крест все-таки на том месте, где эти люди были погребены. Вот, и, ну, и вот там, конечно, много таких подвигов совершалось. И, ну, и потом вот вы говорите насчет того, что есть ли благодать вот в таких местах? Ну, конечно, есть. И мы же с вами, как люди православные, понимаем, что пока есть молитвенники, пока есть монастыри, до тех пор еще и будет жить, мир. Стоит мир. И вот если их не будет, вот тогда и, видимо, и придет конец света. Ну, конец седьмого дня.
Да,
мы, конечно, понимаем, что
логично.
Будет и восьмой день у Бога, что ничего в этом страшного нет. Но вот и вот это там все ощутимо, потому что сейчас там, ну, в общем-то, где-то порядка 50 человек братьи с послушниками. То есть монастырь развивается, монастырь очень активно реставрируется, он весь в лесах, многие церкви восстановлены, и там идут службы, ну, вот круглосуточно, можно сказать. И вот это, конечно, все, и та благодать, которую вот мы, конечно, там и молились, и причащались, и, ну, и не только мы. И вот, если ответить на ваш вопрос, что сколько все-таки православных людей на русской земле, то вот как раз в таких местах это и видно, потому что туда ведь добраться можно только на катерах. И когда приходишь рано утром, а катера все отправляются рано утром, где-то в районе 5-6 часов утра, и вот когда видишь большую очередь, автобусы, которые приезжают туда, масса молодых людей, которые с рюкзаками туда приезжают, массу пожилых людей, которые, ну, не знаю, из каких они сил, с каким усердием они туда едут. И вот даже наша группа, она была достаточно, скажем, возрастной, но нам приходилось много ходить. Там, например, вот путешествие по острову Анзер, оно около 20 километров, и все пешком. Там вот на этом острове нет транспорта, там только можно ходить пешком.
400 островов, я читала. Из 400 островов вот состоят Соловки.
Ну, в общем-то, да, но вот большие Соловки, конечно, там это поменьше, это где-то островов 5 достаточно больших. Ну, вот я говорю, что один из самых больших, ну, кроме Большого Соловецкого, значит, вот этого острова, остров Анзер, Вот там мы шли по нему пешком. И наш, скажем, поход, чтобы мы вот там зашли на скиты и посетили все святые места, там очень много и часовен, и крестов, вот он, ну, где-то порядка 20 километров. И люди, которым за 70, они мужественно шли и прошли. И поэтому вот достаточно много людей всех возрастов отправляются на Соловки. И я скажу, что все гостиницы паломнические, которые там существуют, они все полны-полнюшеньки. А это ведь, в общем-то, не просто какая-то гостиница, куда приезжают туристы там за рубежом. Это гостиница с нарами двух- или даже трехэтажными. Uh-huh. Все-таки там, ну, я не могу сказать, бытовые условия там нормальные, вполне приличные. Поэтому не надо этого бояться. Но они монастырские, конечно.
Ну, конечно. Скажите, а вот я опять же читала в книге о том, что монастырь Соловецкий охраняет огромное количество чаек.
Да. Это совершенно так, причем эти чайки, они начинают приставать да. к паломникам уже прямо как только вот на катер или какой-то кораблик, как только он входит, и эти чайки тут же начинают уже выпрашивать
это
какую-то
же опасно.
Пищу.
У них же такие клювы.
Ну, в общем-то, нет, ну они как, они, за ними, конечно, забавно наблюдать, потому что они ловят на лету те кусочки хлеба, которые им бросают, а иногда...
Даже так... хлеб им нравится.
Да.
Вот... Не только рыбка, но и хлеб.
Нет, хлеб, они просто там его хватают на лету, а иногда берут прямо с руки, и причем вот если ладонь выставить, то вот она так подстраивается замечательно. Поддвижение корабля, и что совершенно, ну, в общем-то, тихонько берет с ладошки, то есть вот
как
я и сам
наши.
Кормил. Да, и единственное, что она может вырвать, если он вот, если хлеб зажат пальцами руки, то тогда, конечно, ей приходится выхватывать его, а если он просто на ладошке, то это, в общем-то, нормально. Но они действительно приставучие такие, чаек очень много.
Ну, вот сказано было, что они такие вот, можно даже так вот назвать их охранителями, охранниками этого монастыря Соловецкого. Вот автор книги, которую я читала, он высказывает вот такую вот точку зрения.
Ну, возможно. Но чаек очень много. Чаек действительно очень много. И им есть там где порезвиться, потому что там ведь очень много озер. Очень много рыбы в этих озерах, потому что там ведь никто не рыбачит практически. И, конечно, вот те люди, которые увлекаются рыбалкой, а в нашей группе такие были, они шли, смотрели на эти маленькие озерки, которые вот нетронутые. И вот у них просто только один вот такой вот, как бы здесь порыбачить, и вот приехать сюда и закинуть удочки. А там действительно такая тишина, такая благодать.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы заканчиваем первую часть нашей встречи с Павлом Лукиным, прихожанином храма на Крови, предпринимателем, который рассказывал о своей поездке на Соловки. Продолжение следует.